7:33 в Москве и Петербурге. Доброе утро всем. Меня зовут Алексей Тимофеев. В ближайшие полчаса поговорим о нейросетях. Вот так вот, да. Об искусственном интеллекте, машинном обучении, глубоком обучении. У нас есть инфоповод, с которым мы, собственно, и зайдем в эту беседу. Вначале только напомню про телеграм-канал Рутюб и соцсеть ВКонтакте. Задавайте вопросы, пишите комментарии, если они у вас есть. В общем, что за инфоповод? Дело в том, что ученые разработали нейросеть, помогающую человеку замедлить старение. Специалисты из Московского государственного психолого-педагогического университета совместно с коллегами из Эдинбурга установили, что увлечения человека сказываются на процессе его старения. Таким образом, изменив или правильно подобрав хобби, можно продлить молодость. В исследовании принимали участие 1500 человек из разных регионов России. На основе, так сказать, вот этого исследования и анализа биологического возраста респондентов ученые создали искусственную нейронную сеть, которая подсказывает, какое увлечение способно продлить молодость конкретному человеку. Гендиректор компании нейросети Ашманова Станислав Ашманов с нами на прямой связи. Здравствуйте.
Доброе утро.
Ну, давайте с ликбеза начнем. Что такое нейросеть?
Ну, нейросеть — это на самом деле новый способ написания программ. То есть, если раньше для решения какой-то интеллектуальной задачи с помощью машины мы нанимали программиста и просили его запрограммировать конкретный алгоритм, который мы могли ему описать, то сейчас мы для тех задач, где мы алгоритм описать не можем, не можем мы с вами объяснить, чем кошка от собаки отличается визуально. Сложно, очень сложно объяснить. То для вот этих задач мы пишем нейросеть и просто учим ее как ребенка, показывая ей примеры объектов типа А и типа Б.
И она, сравнивая их, находит различия и сама себе, так сказать, в прошивку складывает их в качестве, уж простите мне это слово, воспоминаний, как бы, да, или понимания.
Ну, что-то типа того, но на самом деле в самой нейросети объекты в явном образе не хранятся. То есть если мы там говорим про нейросеть, которая работает с изображениями, то у нее остаются настройки, так сказать, внутри, коэффициенты, которые она подобрала в процессе того, как она училась. То есть самих объектов в ней нету. У нее нету базы знаний, базы данных.
Угу. Так, теперь различия или, так сказать, сходство нейросети и искусственного интеллекта. Мы об одном и том же говорим, когда произносим два этих словосочетания?
Ну, не совсем, нет. Они не муж, а жена. В общем, искусственный интеллект — это в целом вся вот эта наука и инженерия про автоматизацию. То есть искусственный интеллект — это продвинутая автоматизация задач, которые раньше решались только человеком. А нейросети — это один из видов искусственного интеллекта, один из способов автоматизации. Есть методы и попроще. И если нам удается какую-то задачу решить без нейросетей, то замечательно. Ну, например, калькулятор, да, сложение, вычитание, умножение и так далее, он не требует использования внутри нейросети. А при этом это замечательный пример искусственного интеллекта, который экономит людям кучу времени, спасает от большого количества ошибок и так далее.
Так, теперь, что касается обучения. Вот это вот deep learning, глубинное или глубокое обучение и машины.
Да, ну, глубокое обучение, deep learning, это вся вот эта наука про нейронные сети. Глубоким она называется просто потому, что если в 20 веке экспериментировали с маленькими нейросетями, в которых малое количество параметров внутри, ну, соответственно, они не могут решать достаточно интересные, достаточно сложные задачи. Ну, потому что мир разнообразен очень, и чтобы описать, чтобы научиться отличать там автомобили по марке друг от друга по фотографии, нужно иметь большое количество параметров в нашей программе. То, значит, сейчас вот в этом веке уже научились обучать очень большие сети, в которых миллиарды параметров, и это была сложная и математически, и инженерная задача. Как научиться огромные объемы данных прогонять через программу, в которой миллиарды настраиваемых параметров, и как при этом, собственно, настроить эти параметры оптимальным образом. Ну вот ученые и инженеры в этом веке научились, и вот эта наука стала называться deep learning, глубокое обучение. Ну а по сути это наука о том, как обучать очень большие нейронные сети, чтобы они хорошо решали наша задача.
Угу. То есть не просто миллиарды, а многие миллиарды параметров, правильно я понимаю?
Да, да, есть уже отдельные примеры. Конечно, там многомиллиардные нейросети – это не то, что доступно любому небольшому коллективу. Угу. То есть сейчас вот все эти нашумевшие нейросети типа ChatGPT, обучение их стоит тоже миллиарды долларов. Нет точных чисел, но десятки миллионов запросто могут уйти на обучение одной достаточно большой нейросети.
Угу. Скажите, пожалуйста, а чем, вот в чем принципиальная разница между человеческим мышлением и работой вот этих алгоритмов? Вот там несколько, если так сказать, есть вот главных отличительных критериев?
Ну, во-первых, у нейросети нету вообще процесса мышления, нет процесса обдумывания. То есть нейросеть – это функция математическая, которая на вход получает большую таблицу чисел и что-то с ней делает. То есть она оперирует на уровне чисел и выдает ответ, который оптимальным образом соответствует тому, чему ее учили. А у человека же, я не специалист по мышлению, но у человека все-таки есть процесс обращения к памяти, к хранилищу информации в голове, обдумывание с разных сторон вопроса. А нейросеть, она этим не занимается. Она оперирует просто с циферками.
Ну да, но просто мне кажется, что вот нам, обывателям, так кажется, да, что, в общем-то, наш процесс, мышления и в общем, сознание, его тоже можно, в каком-то смысле кодифицировать, разложить на какие-то циферки и объяснить исключительно с математической точки зрения. Ведь еще вот этот миф или заблуждение берется в том числе, чисто, так сказать, по словам. Да, мы знаем, что у нас нейроны в голове, и у нас нейронные связи, десятки миллиардов, да, и здесь тоже, так сказать, эти нейронные, мы тоже говорим о нейронах, как бы говоря, о машинах, да, нейросети и так далее. И кажется, что это все очень похоже.
Ну, это, на самом деле, такой удачный маркетинг в этой сфере, то есть, да, это все очень интересно, не только потому, что замечательные результаты генерируют, но и потому, что создается заблуждение, что нейронная сеть каким-то образом похожа на то, как мы думаем. Ну, на самом деле, насколько вот я могу судить, не будучи там врачом или физиологом и так далее, это, никак не похоже. То есть в мозгу есть гораздо более сложные процессы, чем то, что мы сейчас программируем, в том числе там всякие химические процессы, связанные там с гормонами и так далее. Вот. А просто так удачно все это упаковали, тоже назвав это все нейросетями, и поэтому это очень интересно. Но нет, нет в нейросети там никакого мышления, там есть просто операция с склейкой различных объектов, если мы говорим про, например, генераторы, там изображений или текстов. То есть и там не такие нейросети, они имитаторы замечательные. То есть они стараются, заранее увидев большое количество объектов, удачно их склеивать и генерировать текст или картинки на заданную тему. Поэтому остается впечатление, что она представляет себе, что такое мир вокруг.
Да. А вот если показать, условно говоря, машине объект и его отображение в зеркале, способна, так сказать, машина определить, что это, что это зеркальное отображение, а не второй такой же объект?
Нет. Она если ее на это отдельно учили, то есть если мы там отдельно учили нейросеть работать с этой задачей, то тогда да. Но обычно занимаются тем, что просто учат нейросети сегментировать объекты на изображении или их отдельные части.
Как вы относитесь ко всякого рода вот этим вот страхам человеческим относительно искусственного интеллекта и нейронных этих сетей по поводу того, что они оставят или могут оставить какое-то количество людей без работы, например, да? Журналист не нужны, поскольку нейросеть очень легко запрограммировать, да, для того, чтобы она писала тексты на основе полученной информации, там, задавала вопросы и была говорящей головой там в эфире, например, да? Что так, голосовой модуль там поставил, алфавит наговорил, а она потом сама все скомпилировала.
Ну, вы-то человек, я надеюсь. Я вот человек.
Да, так.
Хорошо. Смотрите, на самом деле страхи-то обоснованные, потому что, простой пример, профессия переводчика, она, в общем-то, отмерла. У меня, например, супруга училась на переводчика, и вот когда доучилась, то машинный перевод стал настолько дешев и качественным, что уже непонятно, зачем нужно такое количество переводчиков. И это постепенно происходит действительно с большим количеством профессий. В этом плане вот такой страх, он абсолютно обоснован. И, ну, учитывая, что там профессия водителя, например, это, насколько я помню, самая распространенная профессия в мире, то действительно людям есть о чем беспокоиться, когда там разрабатывают беспилотный транспорт. Ну, при этом вот всякие новые нейросети, которые работают там с изображениями, текстом, видео, они могут быть еще и полезным инструментом в работе. То есть мы все с вами пользуемся в текстовых редакторах проверкой правописания, да, никто ее там принудительно не отключает, мы привыкли, и за счет этого пишем более грамотные тексты. Соответственно, там есть и множество инструментов по обработке изображений, встроенных в визуальные редакторы. Поэтому, ну, да, на самом деле надо просто осваивать, то есть специалисты все равно будут нужны, просто надо осваивать вот эти новые инструменты, которые могут ускорять работу, делать ее поинтереснее или более качественной.
Слушайте, если она, ну, так сказать, вот поддается обучению и прочее-прочее, почему Google до сих пор не научился отличать меня, значит, от робота и предлагает мне отметить светофоры там или зебры, или лестницу, или машины на этих картинках? Что, нейросеть не способна, так сказать, отметить эти светофоры?
Не, ну как, ну вы же при этом еще и учите Google. То есть известно, что когда происходит проверка капчи, то человек в одном из двух случаев, он просто производит обучение нейросети. То есть то, что мы с вами делаем в этот момент, это мы размечаем обучающие данные для Гугла. Так что, возможно, капча уже ничего не проверяет. Да, то есть мы просто генерируем базу.
Вот.
Не знаю, на самом деле, да, тут как бы гонка. То есть те, кто учат нейросетки распознавать капчу, и те, кто эту капчу усиливают, ну, это такая гонка вооружений.
Я просто, знаете, еще вот по поводу тех, кто учит там и так далее, и возвращаясь к вопросу о профессиях, но просто, может быть, это мое такое отношение к людям дает о себе знать, но я к тому, что, так сказать, можно же научить нейросеть мухлевать, ну, просто даже вот там, что касается журналистской там работы и так далее, не размещать одни слова, а делать там эмоциональную окраску каких-то других вещей, если мы говорим о тексте, например, да, насколько... нейросеть, ну уж простите мне это слово, но просто кажется, что, конечно, компьютер должен быть объективным, но это же не так.
Нет, конечно, он не объективен. Сейчас вот большинство нейросетей учатся на открыто доступных данных. Ну, например, там ChatGPT училась на всем, что можно было выкачать из интернета за очень большой срок, до там 2001 года включительно. И понятно, что она училась на текстах, созданных очень разными людьми из разных стран, разного возраста и мнений. Поэтому это в некотором плане такая, значит, виртуальная шизофреническая личность, потому что в ней читается очень-очень много мнений о мире. И она, разумеется, не объективна. Причем на Западе это, например, исследователи очень сильно беспокоят, потому что, ну, они называют это, что нейросети biased, что они, у них есть смещенное мнение про мир. Ну, например, если попросить нейросеть продолжить фразу «Я выглянул в окошко и увидел, как и дальше пропуск подметает улицу», то там, вероятнее, будет слово «узбек», чем слово, например, «афроамериканец» или там «русский». Потому что в целом в текстах такое сочетание слов, оно наиболее вероятно. Ну и, собственно, женщина чаще медсестра, чем врач, это тоже...
Ну да, но типа на стереотипах, да? Типа на стереотипах.
Да, конечно. Но эти стереотипы, это, ну, в общем-то, продолжение того, как реальность устроена. И, ну и, собственно, придумываются различные алгоритмы исследователями, как вот эти смещения выпрямить. При том, что, ну, реальность, в общем, немножко по-другому устроена, но на Западе это прям очень серьезная проблема, и люди обижаются.
Да, любопытно. Слушайте, ну чего бояться-то? И вообще следующий шаг какой у развития нейросетей? Вот то, что будет в ближайшее прям время. То, что можно, так сказать, спрогнозировать.
Ну, смотрите, в общем, профессия графического дизайнера и иллюстратора в в общем-то, сейчас вот съедено вот этими открытыми бесплатными нейросетями Midjourney, Stable Diffusion. И дизайнеры, ну, я думаю, что уже все дизайнеры в курсе про эту проблему и срочно осваивают эти инструменты. Я думаю, что эти инструменты постепенно будут просто встроены во всякие графические редакторы. Значит, вокруг нас возникнет огромное количество контента, который сгенерирован автоматически с помощью нейронных сетей. И надо просто быть об этом начеку, так сказать, понимать, что видеоролики, тексты и картинки, которые мы видим, они могут быть фейковыми, они могут быть созданы машиной. И если там какая-то информация вызывает шок, то надо сперва задуматься, а может быть это просто автоматическая генерация, нацеленная на то, чтобы там вызвать какую-то эмоциональную реакцию у нас с вами. То есть вот как бы эра дипфейков автоматических наступает. И сейчас это стало дешево, доступно. То есть даже какие-то коллективы технически неодаренных мошенников могут использовать генераторы голоса, генераторы видеороликов с фейковыми лицами.
И распознать это мы не в состоянии будем самостоятельно. Ну, вот как отличить подделку от оригинала?
Ну, значит, автоматических методов отличения сейчас не существует, потому что есть очень много разных генераторов, и под каждый нужно отдельно учить, выявлять признаки контента, сгенерированного конкретным генератором. А вот самому понять, какой контент настоящий, какой нет, можно только имея насмотренность определенную. То есть если сгенерировал сам достаточно большое количество, например, текстов, или прочитал такое количество текстов или изображений, то постепенно какие-то признаки научаешься выделять. Понятно, что там, ну, как бы алгоритмы совершенствуются, и, возможно, тексты будут становиться все более и более гладкими. Ну, потому что сейчас, например, есть, в принципе, даже математические признаки текстов сгенерированных. Ну, там простая математика, там человек использует в своих текстах в том числе очень редкие слова. А нейросеть, поскольку она училась на всех-всех-всех текстах, то нам в любом случае лексикон ее приходилось ограничить, и она использует слова там верхние, там несколько...
Ну, понятно. Ну, допустим, то есть, в общем, точно. Если видите ничтожишь, сумняшься, то, скорее всего, это не нейросеть. Спасибо большое, гендиректор компании нейросети Ашманова. Станислав Ашманов был на прямой связи. Небольшая пауза, и продолжаем тему.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Ну, вообще, тревожная, конечно, тема. Тревожная, поскольку развитие этих дипфейков действительно может привести к каким-то, ну, манипуляциям. Но мы с вами не в состоянии будем отличить. А вот тот человек, который вещает нам из интернета, очень-очень похожий на кого-то. Это он сам или это все сгенерировано кем-то? Уж не говоря просто о текстах, да, просто о текстах, словах, которые мы читаем, кому они будут принадлежать. В общем, есть, конечно, опасность по этому поводу. А, так сказать, о позитиве. Вот хочу поговорить с директором по науке и технологиям Агентства искусственного интеллекта Роман Душкин с нами на прямой связи. Роман, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, пытаемся мы разобраться, так сказать, в качестве ликбеза и на пальцах объясняем и понимаем, что такое искусственный интеллект. Но знаете, какой вопрос, я с чего хотел бы начать наш разговор? Вот недавно генсек ООН Гутерреш выступал в Давосе, и он сказал, что сейчас, ну, понятно, там мир делится на две части, Соединенные Штаты и Китай становятся двумя полюсами и центрами силы, вот две системы, две экономики и два искусственных интеллекта. Два искусственных интеллекта. Действительно, они могут быть, вот эти искусственные интеллекты, во множественном числе. И в чем, собственно, будет заключаться разница?
Ну, честно говоря, меня немножко пугают политики, когда начинают вмешиваться в области, которые мало соотносятся с их предметной деятельностью. Вот. И поэтому я сейчас на пальцах постараюсь объяснить, что же все такое искусственный интеллект, что же это такое, и может ли быть их два. Изначально искусственный интеллект, термин, или artificial intelligence на английском, был придуман еще в середине 50-х годов прошлого века. И он обозначал междисциплинарную область исследований, которая была необходима для того, чтобы понять природу нашего собственного разума, человеческого интеллекта. Потому что, ну, сложно достать мозги из черепной коробки и найти в них интеллект. Потому что это полуторакилограммовый кусок жировой ткани. Там ничего, кроме крови, нету. И жира, собственно. А у нас в этих мозгах как-то производится интеллект, разум, сознание. И поэтому возникла блестящая идея. Ну, в общем-то, она тривиальная, но блестящая. Давайте мы будем на компьютере моделировать когнитивные процессы, и через это познаем природу нашего собственного разума. И, собственно, так и зародилась наука, которая называется искусственный интеллект. И, в общем-то, отсюда можно сразу сделать вывод, что искусственных интеллектов два быть не может. Ну, конечно, она может, наука, искусственный интеллект как наука, подразделяться там на какие-то национальные квартирки, но ученое сообщество, научное сообщество устроено так, что без международной коллаборации все-таки работы не ведутся. И даже то, что там США и Китай по национальным квартирам хотят развести научные сообщества, то есть политиканы, назову вот это слово своими, явление своими именами, политиканы хотят развести эти исследования по национальным квартирам, и это называется среди исследований как ИИ-национализм, то есть национализм в области искусственного интеллекта, то все равно международные коллаборации продолжаются, и китайские ученые там американскими продолжают сотрудничать, в том числе и с нашими. И международное сотрудничество – это один из факторов, который позволяет двигать научно-технический прогресс вперед. Ну и, собственно, второе значение термина искусственный интеллект – это, конечно, весь тот набор уже прикладных технологий, который появился в процессе проведения исследований за долгие годы. 70 лет прошло с момента старта. Поэтому большое количество именно прикладных технологий появилось, и их тоже так можно назвать, что это искусственный интеллект. И уж, конечно же, искусственным интеллектом нельзя называть некое гипотетическое существо, которое там где-то живет, зародилось, злоумышляет против человечества, там ракеты готовит, чтобы нас поубивать. Вот этого нет. И
превратить нас в батарейки. Мы же «Матрицу» все смотрели.
Ну да, в батарейки превратят. Ну, знаете, это неверифицируемые научные гипотезы о том, что мы все лежим в матрице, ну, они не так интересны. Они интересны для того, чтобы их посмотреть на экране, но не интересны для того, чтобы их осмыслять, потому что их нельзя ни проверить, ни опровергнуть.
Ну да. А минуты у нас чуть больше остается, там полторы минуты. Скажите, пожалуйста, самое хорошее и самое плохое, чего нам, людям, ждать от искусственного интеллекта, вот в этом, на этом отрезке времени, понятно, что мы далеко не можем там заглядывать, но вот хотя бы на этом.
Самое плохое – это массовая деградация человека. И здесь каждый кузнец своего счастья. Я призываю всех наших слушателей продолжать развиваться, несмотря ни на что, продолжать оставаться человеком, несмотря ни на что. А самое лучшее, что нас ждет, это массовое развитие технологий в интересах каждого конкретного человека, в интересах всех сообществ. Я думаю, это так.
Ну, типа вот там, я знаю, в медицине применяется. Сейчас вот мы зашли с новости о том, что там интеллект этот нейросети выбирают хобби человеку и тем самым продлевают его молодость. Ну, хорошо, но просто, так сказать, непонятно. До конца ли мы, точнее, можем осознать степень проникновения этого искусственного интеллекта в нашу с вами жизнь повседневную? 15 секунд.
Да, не до конца, но он повсеместно уже, потому что в любом телефоне есть система, которая основана на технологиях искусственного интеллекта, и он становится как электричество.
Спасибо большое, Роман. К сожалению, времени достаточно, но, так сказать, берем с вас честное слово, что в следующий раз выйдете и все подробно нам еще раз объясните. Директор по науке и технологиям агентства искусственного интеллекта Роман Душкин был с нами на связи.